я сейчас не помню конкретный эпизод, когда вот мы с ним первый раз столкнулись. Это было что-то в районе 2004-2005 года. Он тогда был одним из людей, которые возглавляют молодежку партии «Родина». Но это была такая эклектическая партия, в которой было условно-националистическое и левое крыло. Вот он был, так сказать, представителем левого крыла. Это было время, когда мы создавали «Левый фронт». Леонид включился вот в эту работу сначала даже не на правах члена «Левого фронта», а, так сказать, сочувствующего. Я помню, был 2006, по-моему, год, когда была демонстрация КПРФ на 9 мая. И тогда был скандальный эпизод, когда националисты встали в хвост этой КПРФной колонны со знаменами, ну, которые для многих из нас связаны, например, со знаменами там коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Это выглядело абсолютным таким кощунством. Ну и тогда спонтанно возникла такая идея их не пустить, просто не дать им возможности идти в этом шествии. Произошла уличная потасовка, не очень большая, менты вмешались, как-то развели стороны. Тогда я, наверное, первый раз твердо помню Леню. Он тогда пострадал в этой потасовке, но как бы держался молодцом. И, в общем, для человека из партии «Родина» это не свойственно, потому что она там была Дмитрий Рогозин, и она сыграла скорее с, как бы, с националистическим пониманием мира. Вот такой эпизод помню потом. В какой-то момент он просто стал постоянным участником наших там акций, кампаний, приходил на все собрания. Таким стал настоящим активистом. Мы все время работали вместе. Ну, стали складываться уже товарищеские отношения. Хотя мы разные по бэкграунду. Леня простой русский парень из города Ангарска. Он родом из 90-х. Его там юность пришлась на 90-е годы, когда Ангарск был одним из самых депрессивных, неблагополучных криминальных городов. А я из сравнительно благополучной Москвы, с университетским таким академическим бэкграундом. Но несмотря вот на то, что мы были такие разные, мы очень как бы тепло дружили и тусовались, ходили друг к другу в гости.
Как бы вы описали его как человека, какие-то качества?
Ну, во-первых, он очень добрый парень. Просто по-человечески. Он все время кому-то помогал. Ведь эти наши оппозиционные движения, вот в эпоху 2005-2010 годов, они же были все, ну, такие на обочине общественной жизни, и там большая текучка кадров. И вот все время приходят какие-то новые люди, и Леня все время находил какие-то проблемы, участвовал в их решении. Очень увлекающийся человек. Все время приходил и грузил нас тем, какие у него там произошли баталии на работе. Он работал на черкизовском рынке, они там с женой, у них был маленький бизнес, они там продавали какие-то шапки. И он там все время спорил, у него были какие-то товарищи-даргинцы из Дагестана, и он их все время там жарко убеждал, что только советская власть и социализм обеспечит интернационализм, там, не знаю, дружбу народов. А они говорят, что нет, только ислам. Он настолько вот увлекался такими дискуссиями, или где-то там в блогах, в ЖЖ, это была эра расцвета ЖЖ. Мне, ну, вот такая очень яркая его черта. Мы шутили, его называли Леня Раздражаев, потому что он слишком увлекался, и как бы для него это становилось таким центральным вопросом жизни. А потом началось вот время таких более серьезных испытаний, и он себя несколько раз зарекомендовал как серьезный организатор. Он никогда не претендовал быть, ну, там, трибуном, вождем или идеологом, но он был прекрасный организатор. Например, я уже даже не помню, какой это был год, что-то в районе 2010-го, когда разгоняли черкизовский рынок, делалось это, как водится, с огромным количеством нарушений, в такой хамской манере. Леня был тем человеком, который создал профсоюз торговцев. И как собственников там мелких, так и людей, которые просто работали по найму и теряли работу. Это они создали этот профсоюз мелких бизнесменов, или как так он назывался. Довольно громкая была история, даже сравнительно эффективная, то есть удалось заставить власти пойти на ряд уступок. Очень часто он для нас становился необходим, как именно организатор компании. На нем лежала вот куча такой неблагодарной работы, которую обычно никто не любит выполнять, особенно люди, рвущиеся там в вожди и трибуны, обеспечить, чтобы привезли символику, сделали трибуну, была машина, были громкоговорители. И одновременно он все продолжал кому-нибудь помогать и с кем-нибудь увлеченно спорить. Знаете, такой человек, который, казалось, ничего с ним не может произойти. Скорее весельчак, без экстремизма, но вот такой жизнерадостный очень человек.
Для вас стало неожиданностью, что он тоже попал в болотное дело?
В эту кампанию 2011-2012 годов Леня был человек очень заметный и очень, как бы, необходимый. И не только для левых организаций, но и, как бы, вот в рамках этой коалиции. У нас не было жесткого разделения труда бюрократического, но у Лени все время был широкий фронт задач. Он же участвовал в работе оргкомитетов, потом его избрали в этот Координационный совет оппозиции. Он все время участвовал в переговорах и в огромной и рутинной, не всегда видной работе там, по подготовке каждой демонстрации, каждого митинга или там, каких-то мероприятий, конференций. Поэтому он был на активистском фланге одним из центровых. Тогда это болотное дело стартовало. Есть некоторая логика репрессивная в том, чтобы ударить по нему. То, что они предпримут такие экстраординарные усилия и организуют эту спецоперацию, которую российские спецслужбы там с конца 30-х не организовывали, конечно, было удивительно. До сих пор удивительно.
Как вы вот сейчас воспринимаете все то, что с ним происходит? И, я так понимаю, серьезные проблемы со здоровьем и возможность этапа в Ангарск. Вот что вы думаете об этом?
Его же возили уже в Иркутск. И это был вояж, который следователи не скрывали, что это как бы наказание за отказ от явки с повинной, выбитой под пытками. И там его били, он там сидел в этом иркутском СИЗО, которое печально знаменито как территория пыток. Есть даже такой документальный фильм «Иркутское СИЗО. Территория пыток». Это такая зона, где администрация допускает, даже провоцирует беспредел, выдавливая подследственных показания. Там ему угрожали от имени воров в законе и так далее, угрожали следователям. Но это была вот такая самая брутальная форма проявления вот нашей репрессивной системы. Сейчас у него очень непросто со здоровьем, у него там проблемы с сердцем и проблемы со спиной. У него же умерла мама. Я вот с ним переписываюсь. Сейчас не могу найти как бы внутренних сил, не найти слов для того, чтобы написать вот это письмо. Что вот в такой ситуации скажешь? Мне трудно представить, в каком он сейчас состоянии, угнетенном. Хотелось бы верить, хотя наша система нас редко балует подарками, но хотелось бы верить, что они примут вот этот закон о зачтении одного дня в СИЗО за полтора, и тогда нужно рассчитывать, что он там в районе Нового года где-то выйдет на свободу после тех испытаний, которые он перенес. Я думаю, что он все-таки мужественно держался, ведь он подвергся экстраординарным испытаниям. Там и это похищение авантюрное, и то, что его держали в этом подвале, замотанном в скотч, угрожали там убить его детей, заставили подписать эти сумасбродные показания против всех на свете. Абсолютно в духе 37-го года. И он нашел в себе мужество от этого отказаться и как бы перенести тот прессинг, который за этим последовал, и угрозы, и давление. И он вместе с Удальцовым стал одним из двух людей, которые получили самые длинные сроки. Очень хочется, чтобы его отпустили, потому что ведь уже даже политическая целесообразность вот этой репрессивной кампании, она ниже нуля. Просто бесконечная мстительность. Но болотное дело, вы видите, не закрывается. Каждый раз у меня ощущение, что вот сейчас-то они каждые полгода же проходят формальную процедуру, когда они рассматривают вопрос, закрывать или не закрывать. Дело, которое от начала до конца было сфальсифицировано, все последственные до единого сидели ни за что, были обвинены ни за что. Дело одиозное, которое дорого обошлось, в том числе этому режиму, с точки зрения имиджа и просто доверия. Дело, которое, на моей памяти, первый раз стало большим поражением пропагандистской машины. Ведь до Украины, вот сейчас Украина все, конечно, заслонила, но если осенью 2013 года, по-моему, Левада делала исследование, которое показало, что большинство опрошенных симпатизируют уистникам, а не гонителям. Несмотря на все эти анатомии протеста там, и прочую телепродукцию, которая таптывала людей в грязь. Важный, по-моему, момент, что ведь уголовное преследование, то, что им формально предъявили на суде, не имеет никакого отношения к той пропагандистской истерике, которая послужила к этому трамплину. Их же не обвиняют, что они там шпионы или, не знаю, родиной торговали. Их обвиняют, что они массовые беспорядки организовали. И это, очевидная такая иллюстрация лицемерия этой нашей пропагандистской и репрессивной системы.